Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня у нас 21 июня, 20 часов, и мы начинаем наш очередной эфир на канале Фейгин Лайф. И, в общем, сегодня мы пригласили снова Вячеслава Мальцева. Слава, привет.
Привет, привет.
Мы назвали-то эфир, в общем, в продолжении вчерашнего моего эфира, весьма вызвавшего большую дискуссию по поводу всего, что происходит в стране с принудительной вакцинацией. Выступал у меня Михаил Олегович Фаворов, доктор наук, известный эпидемиолог, реально известный, несколько десятилетий живущий в Соединенных Штатах. Вот. И дискуссия была ожесточенная. Сегодня мы назвали эфир «Ковид-бунт против ковид-диктатуры». Мы будем продолжать этот разговор, но немного в другом разрезе. Если вчера мы попытались послушать профессиональную оценку врача-вирусолога, авторитетного врача, несмотря на все претензии, которые ему высказывали наши зрители, то сегодня мы будем обсуждать в большей степени политический аспект того, что сейчас в России происходит и чем они чреваты. Это как раз представляется очень важным в разрезе того, что, ну, это новая совершенно ситуация, невиданная нигде в цивилизованных странах, когда принуждают к определенным медицинским процедурам, процедурам, вакцинации, но они порождают политические последствия, поскольку они исходят из определенных политических предпосылок, политические последствия имеют. Я хочу сразу оговориться. У нас зрители, вот ты знаешь, делятся на процентов 70 тех, кто не принимает по разным причинам, в принципе, вакцины от ковида, либо как таковые, либо конкретно спутник, называют его шмурдяк. Вот. Может быть, и заслуженно. И третья категория, которая вообще является ковид-диссидентами. Они считают, что никакого ковида нет, но это наименьшая часть. Причем эксперты, которых я приглашаю, они идентифицируют полностью со мной. Но вот как часто бывает, знаешь, как играл какой-нибудь замечательный актер какого-то отрицательного персонажа, и они начинали его ненавидеть, потому что собака, он вот, значит, убил хорошего человека на экране, так и тут. Фейгин, значит, оказывается тут у нас ища диада, поскольку он приглашает не тех экспертов. Но это сыпется по поводу каждого, так сказать, и сам я, значит, нехороший человек, и Мальцев нехороший человек, и там Соловей, и Фавор, все, кто ко мне приходит, все вызывают, значит, должны вызывать какую-то критику и отторжение. Это нормально, с одной стороны. С другой, тема острая. Она о жизни и смерти. Она не о развлечении, а действительно это тот случай, когда об этом надо серьезно разговаривать, поскольку ситуация, с моей точки зрения, уже критическая. Она реально критическая в России, потому что не только по масштабам охвата заболевания, вот даже близкие мне люди, вот у нас даже, которые работают в команде, у них люди, их родители заболевают ковидом. И поэтому шутить на эти темы, в общем, не приходится. Я не говорю, что мы юмор и иронию не допускаем. Я говорю, что дело серьезное. И поэтому я решил с тобой поговорить об этом. Какая предпосылка для разговора? Вот ты понимаешь, ситуация выглядит следующим образом. Через вот эту принудительную вакцинацию, вроде как из благородных целей, мы тут защищаем типа народ, людей, а мы все больше погружаемся. Я, кстати, об этом в начале прошлого года много посвятил эфиров. В концлагерь вот этот цифровой, когда, значит, ты и выехать никуда не можешь, ты и, значит, собраться нигде не можешь, больше двух не собирайся, заболеете ковидом. У тебя ограничивают другие права, вплоть до политических. Ни политических собраний, ни акций, ничего. Даже дела уголовные возбуждают. Известно, что в начале этого года за январские акции по Навальному как раз-таки под предлогом так называемого санитарного дела привлекли к уголовной ответственности ряд оппозиционеров. Но это хуже сейчас стало. Усугубилась ситуация намного, потому что действительно создали вот этот, так сказать, протоновичок, значит, вакцину «Спутник», которая, как мы и много раз обсуждали на моем канале, оказалась не столь эффективной. Она работает. Но она работает на определенные виды штаммов. И вот появился этот индийский вариант, да, индийская модификация. Вроде как надо доработать и надо что-то изменить. Времени нет, все в лихорадке, а давайте по несколько раз вводить. Значит, этот спутник, глядишь, что-нибудь да выйдет. Ну, кто умрет, кто не умрет, кому повезло. Еще раз повторяю, мы не обсуждаем аспектов, скажем так, профессиональных. Есть эпидемиологи, ученые, которые разбираются лучше, нам с ними не конкурировать. Мы рассуждаем на политическом уровне через ту публичную информацию, которую получаем. Она не тайная. Да? Даже если мы не знаем этой конкретной статистики точной, сколько умерло, сколько заболело и так далее, сколько вакцинировалось, которую, наверное, в России очень сложно получить. Но мы видим, что происходит с политическими, потому что увольняют с работы уже людей во всем. Беременным, значит, требуют, чтобы ставили эту вакцину «Спутник». Другой же не предлагают. Значит, плановое лечение отказывают, если ты не вакцинирован, что ты не можешь пройти его в медучреждениях, особенно людям престарелым. И главное, о чем я и вчера говорил, и что не устану повторять, что удивительное дело. Ну, хорошо, вы хотите людей спасти, вы хотите их вакцинировать. Почему вы при ваших огромных, гигантских сбережениях в виде 600 миллиардов долларов, которые лежат в ФНБ и резервном фонде, не хотите их потратить на закупку других вакцин? Pfizer, мРНКовые, Moderna, ну, в конце концов, AstraZeneca, там, что там, Johnson & Johnson, так, чтобы людям дать возможность выбора. Не хочешь спутником-мурдюком, там, да? Ну, пожалуйста, вот тебе такой, хочешь эдакий, ну, вот, пожалуйста, что хочешь. Вот. Этого вообще не предлагается, это вообще даже не предполагается. Будете вот, значит, засаживать вот одну единственную вакцину. На мой взгляд, мы близки к тому, что население, которое, по-моему, по своему большинству действительно прививаться не хочет, оно готово к каким-то политическим выступлениям. Так мне кажется. Вот твоя точка зрения на проблему в целом сначала. Давай вот об этом поговорим. Как ты ее, эту в целом ситуацию видишь? Поскольку ты ей посвятил ряд эфиров, я думаю, не безинтересно вот этот политический разрез ситуации рассмотреть. Давай, тебе слово.
Давай рассмотрим. Ну, когда меня учили, меня учили правильно задавать вопросы. Помнишь, как в фильме «Я робот», когда говорит, я ограничен в ответах, правильно задавай вопросы.
Да.
Ну и первый вопрос, когда ты говоришь про прививки, начнем с конца, с прививок начнем, да, потому что надо начать сначала, но начнем с конца. Откуда они? Вопрос такой, понимаешь, ну вот в России нет ни хрена.
Да.
В России яиц нет. Для того, чтобы иметь такое количество вакцины, нужны яйца хотя бы, на которых эта вакцина выращивается. Откуда появилось такое количество вакцины, если нет главного яиц? Ну, это как вопрос по молоку. Да? Почему у вас такое большое количество молочных продуктов, если у вас нет молока? У вас молока меньше, чем в 1941 году во время немецкой оккупации, а зато сыры, там, твороги и так далее. Поэтому сразу вот этот вопрос возникает, и на многие вещи он, вот этот вопрос, как ни странно, дает ответ, да, то есть сразу же можно предполагать что-то, что или эта вакцина не путинская, это может быть китайская вакцина, или вообще нет никакой вакцины, это там плацебо, да, или почему она и не сертифицирована нигде, или ее заготовили заранее. Да, и вот тут это самое интересное. Заготовили заранее кто и зачем. И вот в связи с этим я хотел бы прям маленький кусочек из статьи прочитать своей, которая называется «Вот так чума, Ипатов и пустота». Написана статья была в 2009 году. В 2009 году. Что случилось в 2009 году? 2 декабря 2009 года по Саратову поползли слухи об эпидемии чумы, о сотне трупов и так далее. Мы стали разбираться, причем весь город испугался, безумно испугался. Было заявлено, что вечером в 20:00 будут опылять с самолета. Будут опылять город. Я тебе клянусь, я тебе скинул статью, ты ее прочитай.
Я прочитаю,
Да, и кто интересуется, посмотрите, вы с ума сойдете от того, что было. Вот, людей не было никого, Ипатов выехал, тогдашний губернатор, он выехал на проспект Кирова и ходил один. По проспекту его снимала съемочная группа, и он говорил, вот видите, никто ничего не опыляет, все хорошо, а люди сидели и смотрели телевизор, понимаешь? И вот, что я, ну, статью большую я тогда, небольшую, но нормальную написал. Я читаю, я рассказываю в этой статье о том, сколько фейков различных заброшено. И вот, а вот чума в Саратове не столь безобидна, как прочие слухи. Возможно, это была репетиция того, как власть будет защищать себя в случае угрозы со стороны населения. Тогда, я думаю, в ход может пойти не выдуманная, а настоящая чума и прочие виды бактериологического оружия, коих имеется в изобилии. Показателен тот факт, что губернатор Саратовской области Ипатов, который, я абсолютно уверен, не был поставлен в известность о проводимой операции, а от того совершенно растерянный и очумевший стоял посередине проспекта Кирова в Саратове в 8 часов вечера и так далее, и так далее. То есть... Ситуация какая? Ситуация такая, что мы пытались выяснить, кто же распространил эти слухи. Выяснили, знаешь, кто? ФСБ. Угу. А знаешь, как просто выяснить, распространять слухи? Да, это как? Метод, который мы тогда придумали и всем рекомендую. Ну вот, там, блин, чума, и вечером будут опылять. Ты говоришь, а кто тебе сказал? Ванька сказал. Отлично. Ну, с Ванькой тоже есть связь. А спроси у Ваньки, кто ему сказал. Ваньке звонит, а я не помню. Понятно. Так, а следующий, там, Петр сказал. А Петру кто? А Петру сказал, там, Дмитрий. Звони Дмитрию, кто ему сказал? А я не помню. И вот когда таких непомнящих через каждый второй, третий, это значит, слухи распространяются агентурой ФСБ. Потому что, как ты сам понимаешь, человек в здравом уме и твердой памяти не может не помнить, кто ему сказал там 15-20 минут или час назад. И вот когда человек не помнит или начинает выкручиваться, значит, он проявляет истину. И таким образом мы докопались, да, что вот этими слухами занимался ФСБ. ФСБ для того, чтобы провести вот такой интересный эксперимент. Они провели, эксперимент удался, сбежались. И вот, исходя из этого, когда только начался вот этот мор, да, вот эта эпидемия, я написал статью еще одну. Это было в 2020 году, 6 февраля, с 5 на 6 на телеграм-канале на моем можно ее найти. Она называется «Возглавим царствие чумы». И я говорю о том, что они будут нагнетать, безусловно, и это хорошо. Почему? Потому что чумные бунты – это то, да, что всегда было. Да? То есть чумные корабли в то время уже появились к этому шестому числу. А я пишу, что будут и чумные бунты. И объясняю, чем отличается пандемия от эпидемии. Паникой. И поэтому в случае паники очень хорошо пользоваться с тем, чтобы свалить режим, чтобы дезорганизовать всю работу путинской сатрапии везде, где бы она ни находилась. На Кавказе, там, в Якутии и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, ситуация, на мой взгляд, благоприятная. Если говорить о том, что стоит за этим. Я не являюсь ковид-диссидентом. Я верю, что коронавирус есть. Я верю, что он мутирует. Но мне трудно в это не верить. Да? Почему? Потому что я впервые познакомился с вирусами, да, с самыми страшными. Когда находился в утробе мамы, она у меня была микробиологом и работала в институте микроб в Саратове. И до фактически там последних дней беременности работала в лаборатории самых страшных инфекций. Да, вот она с ними как раз работала. Поэтому для меня с детства как-то не было никакого страха. Не имел я никакого страха вот этими вирусами. Но при этом я понимал всю их опасность и понимал, что они существуют, что это не выдумка для того, чтобы запугать. А это вирус вполне может быть инструментом для того, чтобы всех поставить, загнать, да, по нормам. Обратите внимание, воу, Путин начали рассказывать, что он победил вирус и надо аплодировать.
Не один раз он это уже
рассказывал. Да. Ну как этих исламских государств в Сирии, там раз 12 он побеждал, только официально. Вот, и здесь тоже. То есть, если нужно им для их деятельности, они вирус побеждают. Когда им для их деятельности нужно, чтобы побеждал вирус, он побеждает их. Да? И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей.
Вот. Да, 3-0. 3-0, как это в фильме, помнишь? Он побеждает зеленый змей, да.
Так что вот всегда, я говорю, надо задавать правильные вопросы. Вот сейчас они настаивают на вакцинации. Зачем от вакцинации? Чего они туда плеснули? В этот спутник, да? Ведь первый и главный вопрос, как Филипп Филиппович, помнишь, про водку говорил, еще неизвестно, что они туда плеснули. Вот Собянин выступает, ну, человек не очень умный, поэтому говорит глупости и говорит, что 90 там с лишним процентов больны индийским штаммом. То есть не китайским вирусом, индийским, но надо прививаться. Вопрос такой возникает, нафига прививаться от китайского, когда это совсем другой. Причем иммунологи говорят, что это наоборот понижает иммунитет, лишняя прививка-то зачем? Но он утверждает, что нужно. И вот да, аттракцион невиданной щедрости. Прививки стоят денег, они жмут каждую копейку и при этом готовы прививать, готовы эти машины там разыгрывать. Что хочешь, лишь бы только привился. То есть является самоцелью, является не победа над болезнью, а самоцелью является прививка. А если кто-то так настаивает, чтобы к твоему телу прикоснуться, значит, он для чего-то это хочет сделать. Не просто так они там ставят уколы и в доктора играют по всей стране. Да эта игра в доктора, она для чего-то нужна им, понимаешь? И только вполне я допускаю, что они, ну, может быть, еще ряд каких-то зарубежных товарищей знают, для чего это происходит. Вот, посмотрите, они очень настойчивы в этой ситуации и очень добры, да, они бросились прививать, да, и при этом бросили воровать, ну, может быть, не бросили воровать, но, по крайней мере, отвлекаются от своей основной работы, от воровства. Я понимаю, что благодаря коронавирусу они огромные деньги скопили на воровстве именно денег коронавирусных, но, тем не менее, посмотри, все равно система затачивается под эти прививки, они загоняют кого-то не беспощадно совершенно, нагнетая ситуацию, они понимают, что они ее нагнетают, и при этом они это делают, значит, то что вот сделать прививку, для них это основное. Ты знаешь, мы с моими товарищами давно заметили одну интересную вещь, которую замечает каждый, кто некоторое время живет в Европе. Здесь очень добрые животные.
Да, а их не бьют, да, просто, их не бьет как... никто.
Не, я думаю, что совсем в другом. Ну, у меня была масса собачек и кошечек, которых они были не, такие...
Ну, а их же производят, там же передаются инстинкты-то все.
Прививают, Марк. И в этом ответ на вопрос. Они все
их привили... на Западе привиты?
Конечно.
Слушай, в России тоже Западе прививают они... животных. В России тоже прививают.
Нас прививают, но они у нас почему-то агрессивные. Бешу, может быть, прививают совершенно разными вещами. Вот у нас возникла такая точка зрения, и она имеет право на жизнь. Она возникла до вот этого коронавируса много лет назад. То есть мы обратили внимание, что животные не агрессивны, что даже самый странный идет, страшный, вот у меня сосед, у него мастина неаполитана, самое, что он может с тобой сделать, это облизать тебя с ног до головы. То есть он сразу бросается целоваться, и я с товарищем, вообще такой арабский район там, ну, страшное такое местечко, живет там, я стою, разговариваю на машине, и высунул руку из окна, и вдруг я чувствую, что у меня рука куда-то уходит в какую-то эту, я не знаю, горячую такую пасть, смотрю, эта собака меня всего до локтя облизала и пошла дальше.
Да, знаешь, как у нас сторожевая собака, она сторожит дом, и когда приходит грабитель, она открывает, вот тут у нас деньги лежат, вот тут у нас драгоценности, все забирайте. Это как бы интересно, для чего тогда такую собаку использовать, если она там дом
да, и здесь все такие животные, понимаешь, вот что меня поражает. Поэтому у нас родилась, ну, идея такая, может быть, гипотеза, да, может быть, версия, даже если мы говорим о расследовании того, что произошло, что не все просто так, да, то есть, посмотри, на прививках настаивали и раньше. Да. Жириновский бегал, кололся от гриппа, и главный был, иди уколись. И сейчас настаивают, пусть не от того, но все равно иди уколись, тебе будет лучше. Нифига себе. Вы объясните, от чего мне колоться? Почему нельзя колоться, как ты правильно, лазером там и так далее, и так далее?
Да, ну,
за деньги, за деньги. Хотя,
пусть вот, за деньги, пусть за деньги.
Да, я готов уколоться, да? И я говорю, возникает вопрос, откуда эти прививки, вакцина в таком количестве? Потому что Ну, ее не должно быть, да, просто им не из чего ее сделать. Как помнишь, у Райкина там, говорит, мы когда сделаем, говорит, никогда, почему? Потому что нам некому, не на чем и не из чего. А вот так и здесь, некому, не на чем и не из чего. И поэтому, когда рассказывают, что вот там их огромное количество, они будут, вернее, уже продают Африке, Латинской Америке, еще кому-то, то возникает вопрос, нифига себе, откуда у вас там такая пещера Лихтвейса, да, там такие богатства у вас заложены, эти ведь... Господи, биологический, да? И вот главный вопрос еще очень, ну, но я думаю, что вот он основным является. Куда китайцы-то делись? Вот главный вопрос. Не на одном.
То есть ты считаешь, они ведь, кстати, и не рассказывают, на каких мощностях производится эта вакцина, причем заранее заявлялось, что заводов таких масштабов таких нет, чтобы производить миллионы доз, миллионы и миллионы доз вакцин. То есть можно ли предположить, что они какие-то вакцины производят и в Индии, и в Китае, и так далее?
Я думаю, там, что не в Индии. Я думаю, что именно в Китае. И что она уже была заранее произведена. И что туда плеснули, я не знаю. Я вообще абсолютно уверен, что то, что мы сейчас наблюдаем, это результат проведения биологической войны Китаем. Я абсолютно уверен, что Китай сознательно применил биологическое оружие, поэтому меньше всех пострадал от него. То есть уже изначально Китай был или привит, или каким-то образом было это сглажено. Посмотри, рядом Индия, там все горит. В Китае все в порядке.
Ну,
в Китае
только мы знаем, там 1,5 миллиарда, точно, абсолютно, сейчас уже нет сомнений, что это вышло из уханьской лаборатории, но вот что они там делают, они же тоже скрывают, ты же понимаешь, они города целые закрывали, что они там в этих городах делали, когда тот же Ухань, да, сколько они там перебили или что они там сделали, мы просто не знаем.
Может, они что-то Я и думаю, делали. Что они делали раньше. Я думаю, что они привили всех раньше, и все это было результатом их деятельности, именно военной деятельности. Я уверен, что это биологическое оружие. Я уверен, что китайцы запретили всем лицам китайской национальности, не только гражданам Китая, но и даже китайцам, гражданам России запретили находиться в России. Посмотри, ни одного китайца нет, все разбежались, все китайцы. Китайские рынки пустые. Более того, обрати внимание, Израиль берет сейчас расписки, что человек не полетит в Россию. Что, евреи дураки, что ли?
Понимаешь, не, когда ну, вот... Ну, евреев немного, они там что, они там много не съездят.
Это понятно, но они не хотят заболеть никаким заболеванием, да, которое в рамках применения бактериологического оружия было выплеснуто. Да? Я уверен, что когда весь Израиль привился, это был ответ некоторым людям, которые ну, теорию заговора вынашивают, так сказать, в своем разуме и говорят, вот там, блин, все эти прививки для того, чтобы уничтожить человечество и сделал этот, как его,
Гинзбург. Товарищ? А? Который это... товарищ?
Ну, как его, господи, Билл Гейтс.
А, вот. Гейтс,
и
ну,
все
нет.
Это сделал Билл Гейтс, чтобы уничтожить человека.
Прекрасно.
И Израиль своим поведением это опровергает. Почему такие не станут свой народ, который они спасали
да тысячелетия? Да нет, ну, на этом уровне конспирология не работает.
Конечно, точно. Конечно. Поэтому, ну, это просто ответ определенным людям. Но тут ситуация какая? Я говорю, ты обрати внимание. То есть, если они сейчас уже дошли до того, чтобы брать расписки, чтобы не ехали в Россию, значит, они что-то знают. А знаешь, что они знают? То же самое, что и Байден. Они знают, что это бактериологическое оружие, что Китай его применил, и нужно отвечать как-то. А как отвечать? Вот представь себе, сейчас Байден выходит, как Трамп, там, и заявляет, это было применение бактериологического оружия. Нужно войну начинать. Нужно развязывать войну и уничтожать там все нафиг. Готов Запад к этому? Конечно, не готов.
Нет, нет, но они уже заявляют, они уже говорят прямо, причем это не ожидали от Байдена. Трамп-то об этом говорил, что источник Это лабораторный вирус, который возник в Ухане. Ты знаешь, раньше по этому поводу становились стойкой. Говорили, что это форма расизма, что это безумие. А сейчас уже как бы это общее место. Потому что провели же этот геномный анализ, расшифровали. И совершенно очевидным стало, что он имеет искусственное проявление. Тут остается вопрос, сознательно-несознательно. Ты трактуешь его так, что это было все сознательно сделано. Что это форма войны, это бактериологическое оружие и так далее, и так далее. По этому поводу, во всяком случае, точно будут споры. Одни будут дискутировать, говорить, ну, слушайте, могло быть и так, что они, может, и не хотели. Черт вывалился из табакерки и, как говорится, поразил это все. Кто-то будет говорить по-другому. Во всяком случае, для этого нужны доказательства, понимаешь, такие существенные, убедительные. Ну, материальные доказательства очевидные, объективные.
Главное материальное доказательство – это ущерб. Сразу же. У Китая определенные прибыли очень серьезные, у всех остальных ущерб. Россия выгорает, освобождает территорию Китая. На кризис финансовый в связи с этим. У Китая все в порядке. Полное развитие, замедляющаяся экономика вдруг начала идти семимильными шагами. Идти вперед, в Китае никто не болеет. Последний заболевший 22 июня 2020 года, можешь себе представить, коронавирусом там болел. Такое может быть. Я каждый день вокруг себя китайцев, китайских вижу. Они приезжают сюда. Почему они не болеют? Тут люди болеют, а они не болеют. Такое может быть? Не может. Понимаешь? Поэтому возникают какие-то очень важные вопросы, на которые нужно обязательно ответить, чтобы понять, что происходит. Почему Китаю лучше всех? У него вырвался вирус, должно быть хуже всех, а у него лучше всех. Ну, нам расскажут, и я, кстати, предполагал в своей той статье, что Китай – это вот диктатура, а поэтому легко провоприятие. Все это херня на постном масле. При 1,5 миллиарда народу, при том, что коммуникации совершенно невероятные, да, в 21 веке. Да. При том, что люди летают, ходят, бегают и прыгают везде, да, никто бы не уберегся ни при какой диктатуре. Тем более, что вот эти меры, которые предпринимали, они там закрыли города и все, и прекратилось распространение коронавируса. А что же оно тогда в другие места не прекратилось? Они закрыли очаги, а в других местах все болеют. Так значит, не закрыли очаги. Поэтому я думаю, что сейчас мы увидим следующие шаги. А следующие шаги – это не только развитие коронавируса. Мы увидим применение других видов оружия. Это может быть и генетическое оружие, и расовое оружие, какое-то нанооружие, да, и киберкоды, которое будет через специальные программы в интернете, насмотрелся и все, или крыша съехала. Вот я обратил внимание, я же мониторю ситуацию, Сибирь и Дальний Восток. Всплеск психических заболеваний зашкаливает за последние несколько дней. Просто зашкаливает. Какие-то собаки остались без попечения, потому что с ума сошла тетка, которая их везла. Мужик бегает по дороге голый в Екатеринбурге. И все это вот в тех местах, то есть начиная от Урала и туда до Камчатки. Огромное количество. Но мы этих сведений не получим, потому что психиатрическая служба все такие сведения секретит. Но я, например, далек от мысли, что психически больные люди вдруг в каком-то конкретном регионе сходят с ума одновременно по причине того, что это там какое-то весеннее обострение. Да, но оно везде, это весеннее обострение. И мы понимаем, что подчиняется определенной логике. А когда выходит это из логики, да, то нужно делать какие-то выводы. Поэтому я уверен, что против России, против народа, вернее, России, сейчас ведется борьба. Что это борьба, война фактически, война. И не только бактериологическая. Что она выгодна путинской клике, вот этой шобле его, которая управляет Россией, которая пытается уничтожить народ, да, который действует прежде всего в интересах Китая и в своих собственных интересах, но уже потом. Обрати внимание, то есть мы видим, какие шаги сейчас делает Путин. То есть проводит там силу Сибири за свой счет. Представляешь, патологически жадный Путин тащит газопровод за свой счет. Реакторы ставит на двух.
Второй уже, первый уже запустили как бы.
Да.
Вот. И теперь второй.
Теперь железо. железную дорогу в Якутию за 10 миллиардов долларов из Китая. Это зачем Путину это нужно при его патологической жадности? Какой там срок окупаемости? 150 лет, 200, 500 лет? Я понимаю, что он живет здесь и сейчас, и мы это знаем. Я помню, как я спросил одного товарища своего, он как раз ехал туда, в Москву, к Суркову. И я говорю, ну ты спроси, что они делают со страной, это был 6-й год. И он возвращается и говорит, ну что мне Сурков сказал? Он сказал, что если будем упираться, через 40 лет достигнем уровня Португалии. А Путину тогда уж не помню, 56, что 57, не помню сколько лет, но вот что-то у меня запомнилось.
54, наверное.
Нет, в
52-м.
Да, 54. Он говорит, ему надо жить сейчас. И потом, ну, я что-то поехал в Москву и вышел от другого человека, от третьего. То есть, это была кремлевская идея главная, что Путину нужно жить сейчас. Что он уже старенький, и поэтому нужно жить сейчас, а не догонять Португалию. И поэтому вот ответ на вопросы, когда говорят, а почему там Путин действует в интересах Китая и не действует, допустим, в интересах Запада, когда всякого рода там нодовцы, сербовцы орут, что там вот Запад поработил, заставляет Путина там что-то с Конституцией там делать и так далее, да, ну придурки. Никто его ничего не заставляет, он действует сам в интересах Китая, да, Сечин продает на 2 года вперед туда бензин, лишая заправки Хабаровска этого бензина и другие на Дальнем Востоке, да, из-за этого случается кризис и прочее, прочее. То есть мы видим их непонятную деятельность, если вот этот элемент, как их агентурная деятельность исключить. Поэтому я убежден, что они агенты, я убежден, что Россию уничтожают, я убежден, что Байден в курсе дела, я убежден, что следующая встреча, которая будет с Си Цзиньпином, будет приблизительно о том, что давайте забирайте ядерное оружие у России, а мы заберем территорию. Ну, как помнишь, они договаривались по поводу Тайваня. Да. Тогда американцы не выполнили условия, поставленные 50 лет назад, но теперь они никуда не денутся. У Китая есть возможность заставить соблюдать договоры. Поэтому я думаю, что сейчас речь как раз идет об этом. И Россия стала, в общем-то, тем камнем преткновения, который сейчас будут выкорчевывать, выворачивать.
Так,
и это... у нас есть вариант этому помешать. Это главное, то, о чем я говорил долго, много и не сказал главного. Но вот это главное. То есть возможность устроить революцию, вести гражданскую войну и победить. Может быть, не на всей территории, но на части территории. И, как ни странно, вирус вот этот нам в помощь. То есть... Если кто-то является ковид-диссидентом, ради бога, он наш товарищ, и пусть он выступает против этих прививок. Если кто-то не является, он должен понимать, что Россия обречена, ему нужно использовать вообще все для того, чтобы спасти Россию. В том числе и вот, возглавить царствие чумы, безусловно, да. Тем более, что мы с тобой, как юристы, понимаем, что к естественному праву человека относится физическая и психическая неприкосновенность. С какого хрена эти пидоры лезут со своими шприцами? С какой стати они лезут?
Да, ну вот, человек... да я просто, Слав, напомню, что 10 075 человек нас смотрят, 2330 лайков поставили. У меня огромная просьба, как и вчера, как и в предыдущий эфир, во всех эфирах, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число либо присоединилось к эфиру, ну или посмотрели в записи, потому что тема становится все более острой, и поэтому для нас очень важно, мы уже 33 минуты в эфире, чтобы как можно большее число людей посмотрели этот эфир, в общем, поразмышляли над тем, что происходит. Ты понимаешь, Лав, вот давай мы поговорим конкретно. Вот люди, там Москва, Московская область, сейчас уже 9 или 10 регионов, поправьте меня, если я ошибаюсь, вводят вот эту обязательную вакцинацию. Принудительную, обязательную, ну, в данном случае эти термины одинаковые. Что это означает? Факты эти налицо. То есть работникам предприятий, их руководству компаний, которым грозят штрафы и вплоть до там, уголовной ответственности, принуждает всех ставить этот спутник. Причем сегодня мне понравилось, знаете, что? Публикация в «Новой газете». Значит, сегодня любой может открыть, посмотреть. Там, значит, написано, что оказывается, там документ публикуется, что в отдельных случаях, значит, спутник ставили наряду с эпиваком вот этим и, хуже того, смешивали один с другим. Что категорически запрещено, что делать абсолютно нельзя. Потому что это разные вакцины, разные действия, да, смешивать нельзя. То есть, такие вещи происходят направо-налево. То есть, сама по себе идея спасения русских, там, да, чтобы они не умирали, не подыхали от этого, значит, коронавируса, что все мы хотим, чтобы как можно меньше людей умирало, она практикой, а в России именно так все происходит, через жопу, как известно, вот, и благодаря всегда власти, никому другому, потому что проще было бы все списать. А я вот повторяю, вот я по своему чату вижу, что 70% это люди противники вакцинации, да, ну, прежде всего, речь идет о России, я сейчас говорю в России, потому что если бы они жили в Америке, наверное, они Модерна или Pfizer, может быть, относились по-другому, но мы живем вот в тех условиях, каких живем. Россия живет в ситуации, что ей приходится выбирать между этим пиваком, спутником и больше ничего. Значит, в этой ситуации нужно, чтобы мы людям какой-то алгоритм действия предложили, какую-то дали мысль о том, что если вы рискуете, чувствуете и не готовы ставить себе вакцину там спутник, вы должны делать что? Что в этой ситуации люди могут сделать? Потому что они лишаются работы. Если ты беременная, то ты, извини меня, в больницу не возьмут с беременностью, а тебе рожать надо, там на сохранение ложиться. Значит, если ты пенсионер, ты плановое лечение не пройдешь. Это все, я повторяю информацию, которая уже циркулирует в публичных СМИ, значит, о том, какие меры принимаются для принуждения, для заставления людей к вакцинации. При том, что, еще раз повторяю, я являюсь сторонником вакцинации, но как минимум не обязательный, не принудительный. Естественно, кто не хочет, это право человека. Не верю, не хочу. Извини, дорогой, имеешь право. Второе, те, кто хотят, они должны иметь право выбора. То есть, они должны право выбирать. Хочу спутником, хочу Pfizer'ом, хочу Модерной, у вас денег много, я платил налоги, привезите в страну нужное количество иностранных прививок, и я буду сидеть и выбирать, какую захочу. И уж точно я не буду вас спрашивать, что вы мне грозите карами там, невероятными, социальными, политическими и так далее. Значит, вакцинируйся, иначе ты вообще лишишься вообще всего на свете. То есть, не лечиться, не сработать, ничего не и так далее. И при том, что денег не дали. Денег не раздавали, как это делали во всем мире, да? Но если вы денег хотя бы не раздавали, подонки, ну вы хотя бы закупите иностранных вакцин, мы вашей вакцине не доверяем. Но я вот я лично, я спутником не стал бы прививаться, но это я лично, я не навязываю свое мнение. При том, что я считаю, что вакцинация важна, и вакцины делать нужно, это мое мнение. Но спутником лично я бы не стал, да? Вот на твой взгляд, что делать людям, если вот они в России, там, не знаю, в Москве, вот возьмем Ваню Пряника, который оказался, и у него беда, что вот ему заставляют, он работает там, не знаю, в сфере торговли, там, ну, продавщицей или грузчиком, и ему говорят, что начальство или выгоняем, вот, будешь жрать кору с деревьев, или же вакцинируешь. Что ему делать, на твой взгляд?
Ну, понимаешь, есть аксиомы и набор стандартных действий. Аксиомы, власть всегда врет, да, и власть всегда... Да, преступно. Это аксиома. Набор стандартных действий, то есть объединение и противодействие. Какие действия могут быть, мы знаем. Ты говоришь про увольнение работающих, значит, забастовки, стачки, саботаж. И саботаж я бы поставил в данном случае на первое место. Если расхерачили бы завод какой-то, рабочие сами с роботами в одном месте, да, то в других местах бы сразу же включили заднюю. Скажут, ни хера себе убытков, как льежские ткачи бы поступили немножко так, да?
И ну все. Да, лудиты такие, вакцины-лудиты. Да.
Поэтому я думаю, что разговаривать имеет смысл на эту тему, когда у народа созреет желание это делать. Пока у народа такого желания нет. А действия, как говорят, вот мы не знаем, что делать. Ну, прекратите еще идиотничать-то. Весь мир знает, весь мир многие годы знает, что делать. А вы тот, кто родились, что ли, не знаете вы, что делать. Знаете, вы просто ссыте. И вот это вот самое противное, говоря о своих соотечественниках, что они боятся. Вот мне очень это противно. Поэтому, конечно, никаких профсоюзов нет. Кто-то должен какие-то общественники взять тебя. Мы понимаем, что определенные там спецслужбы, ФСБшники и так далее будут давить мгновенно это, поэтому не нужно высказывать никаких политических точек зрения, нужно действовать только с точки зрения ковид-диссидентства, вот этого, да, причем оно, я думаю, очень многих может поднять на борьбу, да, особенно ты спрашиваешь, что делать. Сеять панику, помимо саботажа, сеять панику. Мы все умрем, понимаешь, как в опере, моей любимой опере Моцарта «Дон Жуан». Помнишь, Лепарелл из-под стола говорит, ах, падрон, съем тути морти, что обозначает «мы все умрем». Понимаешь, вот если они будут орать, что мы все умрем, то нас сейчас уколят, и у нас... Хотя я и... Ты знаешь, я не ковид-диссидент, но при этом, я говорю, вполне допускаю, прививка вот эта, которую делает, будет ограничивать производительную способность людей. Я вполне это допускаю, что она влияет на это для того, чтобы естественным путем освободить просторы России от населения, которое всегда там находилось. Не обязательно только русские, да, там в Якутии, якуты.
Да, да, понятно, что у нас якуты, такие же якуты, они как русские, понимаешь?
Понятно,
якуты,
я имею в виду,
мы что, имеем в виду, что
китайцам не
русские.
Нужны никакие, понимаешь, китайцам вообще
пленные. Да, да, им без разницы.
Да, поэтому им надо освободить всю территорию, если действуют в их интересах, действуют преступники путинские, я не удивлюсь, что таким образом начали проводить геноцид. Но если Путин проводит все формы геноцида, включая влияние на рождение людей, ограничивает рождаемость искусственно, фактически, лишая материальных средств, в течение 20 лет лишает материальных средств и говорит, вот мы тут рождаемость финансируем и помогаем. Нифига себе, вот это они профинансировали рождаемость. Медицинских учреждений нет, полный развал, работы нет, ничего нет. На какого-то там третьего ребенка, может быть, тебе дадут денег, а может и не дадут, а может какой-то сертификат дадут и так далее. Все это чушь полнейшая, поэтому будем говорить откровенно, они нацелены, я имею в виду путинцев, на то, чтобы уничтожить нас, а поэтому, чтобы спастись, нам уничтожить надо их. И вот эти ковид-диссиденты, они должны проникнуться этой идеей, что спасение только в одном, в уничтожении этих козлов, и все. Тогда будет все нормально, понимаешь? То есть тогда вот эта часть, ну, так скажем, особенно психически организованных людей, я не буду как бы говорить гадости, да, вот особенно психически организованных людей, эта часть может создать движение, сообщить всем остальным эту волну, понимаешь? То есть нам нужен первоисточник движения. Кто это может быть? Ну, конечно, это только вот... Я говорил, революцию в России сделают дураки. Вот я себя отношу к этим дуракам, да, которые вместо того, чтобы там бабло пилить, делают революцию. Ну, вот ковид-диссиденты – это такие же, да. Там масса еще таких, целые слои есть такие, да. Поэтому очень было бы хорошо, если еще подключатся маргиналы. Вот если бы сейчас кому-то надо было сделать революцию, вот какая-то копеечка на это каким-то миллиардерам, я не знаю по какой причине, я понимаю, что они все едят с руки Путина, но если бы нужно было сделать, вот сейчас ее можно сделать при помощи денег, подключить маргиналов, да, то есть раздавать за то, чтобы выходили на площадь, площади против ковид этих прививок и долбили росгвардейцев. Да? Представляешь, вот сейчас сидят маргиналы где-нибудь в гараже, бухают, им говорят, кто-то приходит, ну мы найдем, кому прийти, были бы деньги, да? И говорят, ребят, по 500 рублей пойдемте долбить ментов, там так, так классно.
Нет, ну так хорошо, погоди, сейчас даже не роль чья-то, а я ведь пытаюсь понять, вот люди, которые не хотят вакцинироваться, в конце концов, это их решение, да? Мы не призываем их вакцинироваться или не вакцинироваться. Вот я не призываю вакцинироваться или не вакцинироваться. Я предоставляю право, свободное право им самим решать, вакцинироваться им или нет. Я могу о себе рассказать, но я не собираюсь выступать в качестве такого глашатая. Причем безумные, совершенно параноидальные возникают у людей. Они сами себе задают вопрос, сами на него отвечают, что все, кто выступает за вакцинацию, они либо проплаченные, либо Путин их там спустил. Не обязательно совершенно, уверяю вас, множество людей искренне, в общем, считают, что вакцинироваться лучше, чем не вакцинироваться. Это раз. Во-вторых, ну просто они не хотят болеть и не хотят умирать. Два. Третье, они не хотят заражать других людей, и вакцинирование это тоже мешает тому. Вопрос остается открытым относительно права. Вот я вот, меня смущает во всей этой, потому что это рядом параллельно стоящий вопрос вакцинации. Потому что одно дело вакцинации, споры вокруг нее, а другое дело вот это принуждение. Потому что мы имеем дело не с каким-то абстрактным, замечательным, хорошим государством, какой-нибудь Франции или там Америки, в конце концов, который раздает тысячи долларов, да? А мы имеем дело вот именно этим путинским государством, путинской России нынешней, в которой, так сказать, чем больше умрет, действительно, чем меньше надо будет заплатить пенсии. Понимаешь, чем больше людей не доживет до 65 лет, они же тоже подняли этот возраст не случайно. Вот. И сами говорят, что после 50 лет риски смерти, заражения и смерти от коронавируса возрастают многократно. Ну так, конечно, дураку понятно, что вакцинируются, бог его знает, как там пойдет, хорошо вакцинируются, плохо вакцинируются, спутников будут помирать, допустим, какая-то часть, но меньше. Не вакцинируются, тоже будут помирать. Им и так хорошо, понимаешь? Вот мы говорим, что объединятся те, кто не хотят вакцинироваться. Вот эти бунты идут и в Германии, и в Америке такие были, и в Европе, в разных других местах. Выступали организованно, манифестации во Франции тоже, в Париже были. В России здесь только говорят. Никто организованно не выступает. Давай честно говорить. Но мы не видели этих бунтов. Мы не видели людей с организованностью, которые говорят, меня выгоняют с работы, так лучше я выйду на улицу и буду возмущаться этому там, что вы меня принуждаете и под угрозой увольнения, чтобы моих детей нечем было кормить. Я про право. Я даже не про вакцину. Как вы можете нарушать мои права, заставлять меня, я, может, сдохнуть хочу, да? Лишать меня работы, лишать куска хлеба на этом основании, вот в чем дичь-то вся, понимаешь? Вот я о чем пытаюсь сказать.
Лишил людей всех прав, ты видишь, министр труда сейчас выступает, говорит, что увольнять мы вас не будем, но отправляем, пока не вакцинируетесь, в бессрочный отпуск и не будем вам платить. То есть они в какой-то конституции и в каком-то трудовом законодательстве прочитали, что это возможно. Вот мы с тобой юристы и понимаем, что это они выдумали, что такое невозможно. Мы видим, что они хотели принять закон о вакцинации, и Госдума отложила на осень. Знаете, да, почему отложила?
Да. Ну.
Потому что там нет, то есть сказали, что там нет слова «добровольное». Но слово «добровольное» очень легко вписывается, ты понимаешь,
да
ты
понятно. Же
юрист.
Да, конечно, вопрос не в этом.
Госдумы. Отложили, потому что там нет слова «обязательное», понимаешь? А перед выборами это им нахер не нужно.
Согласен,
они сейчас не будут. Перед выборами махать шашкой очень сильно.
Но по факту они все равно, у них инструмент принуждения без законов есть, понимаешь? Им не надо федеральные законы, чтобы людей заставлять.
Они называют это не обязательной вакцинацией, а тотальной. Ну, как голосование за Конституцию. Не референдум, а голосование. То есть, нужен был референдум, они назвали голосование и проголосовали где-то там за гаражами. Да? Так и здесь, понимаешь? То есть, главное, как назвать. Это вот у них форма такая очень интересная. Вот они назвали тотальной. И каждый регион сам решает, как поступать. Абсолютно беззаконно.
Но можно подумать, что у нас регионы вообще хоть что-нибудь решают. Вот это удивительная история. Да.
Ну да, ну понятно, что что им скажут из администрации,
конечно, то они и
решают. Да. И ты вот спрашиваешь, как будут поступать люди. Ну ты знаешь, люди же поступают всегда абсолютно одинаково. Я вот счастливый ученик Вадима Валентиновича Козлова, да, по судебной психиатрии, я послушал в свое время курс его лекций и вынес что? Что, в общем-то, люди здоровые в некоторых ситуациях поступают так же, как психи. А психи так же, как и здоровые люди. В частности, когда случаются галлюцинации. Вот видят они там немцев, я не знаю, скелетов, зомби. И что делает большинство людей? 90% бежит и прячется. Да, и там остается 3-4% настоящих буйных, которых мало, да, как у Высоцкого. И вот эти настоящие буйные дают
дают.
Да, дают, да, нормально. Причем понятно, что они бьют всех подряд, потому что они их других людей воспринимают как этих там зомби, скелетов, немцев и так далее. Но главное в чем? Так сказать, совпадение, что здоровые люди в процентном отношении поступают точно так же при опасностях. То есть 90% рога за спину побежал, и какой-то там 3-4-5%, да, это те, кто дает отпор. Вот сейчас с этим ковидом в чем сложность? Сложность в том, что готовые давать отпор, они также подвержены пропаганде. Понимаешь, они также, то есть среди них сразу выщепляй тех, которым проехали по ушам, да, Соловьёвы, Киселёвы и все, кого сейчас выдернули путинцы для того, чтобы вести свою пропаганду. И еще эту часть обезжирили. Они готовы дать отпор физически, но они считают, что этого нельзя делать, потому что это выступление против благого дела. И вот это очень важно. То есть нужно всячески скандировать и агитировать людей, что это никакое не благое дело, что они не могут заниматься благими делами, они враги нашего народа.
Ну да, да. Их нужно идея, их идея не в распространении блага, это точно абсолютно. Я просто к тому, еще раз, извини, что я тебя перебил. У нас, вот смотри, важный вопрос. Смотри, вот мы уже 50 минут в эфире, 11 128 человек нас смотрит. Вопрос оппозиции. Значит, у нас ряд оппозиционных деятелей сами пошли, дав пример, и, значит, Любовь Соболь, сегодня на нее накинулись за то, что она пошла вакцинироваться этим спутником. Еще раз повторяю, это ее личное право. Да, и вот с моей точки зрения, как я это оцениваю, она считает, нужно вакцинироваться, она вакцинируется. Она показывает всем, что она вакцинируется, это ее право. Такое же право, как кого-то сказать, а я не пойду и не буду вакцинироваться. Только этого права, вот того, который хочет не идти вакцинироваться, его лишают. А Соболь, ну что ее лишать, она и так пошла и вакцинировалась, понимаешь? Но еще раз, это не отрицает ее право на то, что она считает, что бороться с ковидом надо путем вакцинации. Спутник, значит, спутник. Вот, значит, как поступать оппозиции? Потому что в большей своей части она, ну, в общем, не критично так восприняла призыв к принудительной вакцинации, что это надо, что это объективно вынужденная мера. А что делать? У нас всего 15% вакцинированных, а вот у нас третья сейчас, это третья фаза, когда, значит, распространяется этот индийский штамм. И что будет? Людей будут умирать все больше и больше. Ну, другого выхода нет, давайте все вакцинироваться. Вот что бы ты сказал о роли оппозиции в этом процессе? Оппозицию, извините за выражение, ебли во все дыры, да, значит, сажали, травили новичком, а теперь, значит, она выступает помощником власти. Что давай, власть, мы тебе тут посодействуем в твоем упорстве, да еще вот таком, опять же, диктаторском, потому что, я повторяю, принудительно обязательно вакцинация, без вообще всяких вариантов, без предложения выбора этих вакцин, без возможности компенсации, каких-то, без лечения человечьего и так далее, выглядит как продолжение диктаторских полномочий этой власти, которая набрала их себе, в период пандемии их увеличила многократно. И оппозиция, давай ей еще помоги, значит, давайте агитируйте. Вы что же, против страны, что ли? Вы против людей русских, твари такие, да, ЦРУшные? Мы вас вот, блядь, идите, давайте вакцинируйте. Вот какова роль оппозиции сторонников Навального, соратников снаружи и всех остальных, на твой взгляд?
Ну, лучше сказать не то, что должна делать оппозиция. Я не могу предложить оппозиции что-то делать. А лучше сказать, что будет делать оппозиция. Я могу показать тебе, что будет делать оппозиция. Хочешь?
Давай.
Вот
давай.
Что будет делать. Вот, да, вот да, что будет да. делать. Поэтому сердечки.
Или жопа.
Вот эти свои.
А мы будем
сердечки, жопу, да. Ну, вот на самом деле жопа, я считаю. А все говорят сердечко. А, да, потому что как это в анекдот про Петьку говорит. А, я ей говорю, говорит, так это, меня какая-то. Так я и говорю, у меня опять-ка говорит ножницы. Ни окон, ни дверей, полна жопа огурцов. Я говорю, мне опять говорят ножницы. Вот так и здесь, понимаешь? Я что бы там ни сказал, и что бы не посоветовал, они что, изменят вот это? Они не будут показывать сердечки. Они вполне на своей волне. Вполне на своей волне. Хорошо, да, можно экспромт было даже выдать. Так вот, они на своих рельсах и будут по этим рельсам идти, они с них никуда не соскочат, потому что у них нет никакого маневра.
То есть, извини, я перебиваю, они не будут использовать эту острую ситуацию с недовольством населения в пользу политической борьбы, скажем так.
Да, поэтому если бы, кому я могу посоветовать что-то? Людям способным, людям готовым к прямому действию, я могу и дать, и протянуть руку помощи, безусловно, потому что мы этим и занимаемся, и сейчас в этих условиях наша задача, как и вчера, и позавчера, устроить в России революцию, гражданскую войну. Это наша задача. Поэтому сейчас время становится все более и более благоприятным. Поэтому если произойдет ковид-бунт хоть где-нибудь, конечно, мы будем поддерживать. Безусловно, мы будем способствовать. Безусловно, мы будем соратников призывать развивать эту тему и использовать это для противодействия путинцам.
Угу. Ну что же, 54 минуты мы в эфире, 1226 человек нас смотрит, 3416 лайков поставили. У меня огромная просьба, подписывайтесь на мой канал, на канал Вячеслава Мальцева. У нас будет интерактивная ссылка на его имя, на его канал. Пожалуйста... Ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пусть люди поразмышляют над тем, что было сказано. У нас разные эфиры и дальше будут посвященные ситуации. Она обостряется, а мы как канал всегда стараемся следить за повесткой. Мы не можем игнорировать столь серьезную политическую историю, которая она имеет политическое выражение, несомненно. Будем о ней и дальше говорить, и каждый день будем говорить. Так что у меня просьба и предыдущий эфир вчерашний относительно принудительной вакцинации тоже посмотреть с экспертом по ворам. Это тоже все должно восприниматься в едином целом для того, чтобы оценить и делать какие-то самостоятельные выводы. Я так считаю. Вот мое такое мнение как ведущего. Значит, нужно слушать всех экспертов. Ну и благодарим Вячеслава Мальцева за участие в нашем эфире. И всем до свидания. Спасибо и пока.
Спасибо. Да здравствует революция. Смерть тиранам. Власть народу.